Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». В студии Катя Варшавская. Мои гости. Мой бывший соведущий Глеб Зиновьев, экономист. Рад тебя видеть.
Я тоже, взаимно.
И наш уже постоянный гость, мы даже вели вместе прошлую передачу, Даниил Лемберг, адвокат.
Очень рад вас видеть.
А поговорим мы сегодня, как всегда, о кризисе. Немножко статистики для начала. Как раз на этой неделе были опубликованы данные о том, что глобальные расходы на кризис достигли 10 триллионов долларов. Да? То есть, в принципе, колоссальная сумма 10 триллионов долларов. Напомню, что кризис нашему уже год. Именно 15 сентября 2008 года компания Lehman Brothers подала заявление в Chapter 11. Да, мы знаем, такое депо, где складируются все банкроты американские, с которыми впоследствии разбирается законодательство, общество, ищут пути выхода из этой ситуации, если вы находитесь, действительно, компания становится банкротом. Да? Ну, о процедуре банкротства мы как-нибудь поговорим в другой из наших передач, тоже очень интересная тема, особенно что касается в Америке. Но вот данный кризис показывает нам, в принципе, достаточно грустную статистику. Дело в том, что каждому гражданину американскому кризис стоил приблизительно 10 тысяч долларов.
Да, если а вот 10 тысяч долларов – это вот эта сумма в 10 триллионов, разделенная на американцев?
10 триллионов долларов – это, в принципе, это сумма, которую потратили развитые страны на борьбу с кризисом. Да?
То есть уже после того, как кризис грянул, нанес тот ущерб, который он нанес, страны потратили еще 10 триллионов на то, чтобы устранить его последствия. А сам кризис сколько стоил, кстати?
Ну, я, насколько я поняла, это такой общий подсчет. Я приведу некоторые данные. Например, объем списания активов мировым финансовым кризисом, финансовым сектором достиг 4 триллионов долларов.
То есть деньги, которые просто исчезли.
Общее списание – это 4 триллиона долларов, из них 1,8 триллиона – это именно ипотечные списания. Да? Угу, то есть деривативные списания.
То есть кто-то, это не просто списано, значит, их больше нет. Это значит, что за это было заплачено из других источников. Как специалист по страховому праву, есть некоторые формулы, не буду вас ими утомлять, но когда устранение ущерба стоит больше, чем сам ущерб, то ущерб, грубо говоря, не устраняется.
Безусловно. Тому,
кроме того, опять же, если то с какой-то абсолютно конкретной продуманной целью. То есть получается, что весь мир в результате этого кризиса или тех или иных его проявлений потерял астрономические суммы, которые, как бы названы до сих пор, так я понимаю, не были, но при этом еще были потрачены еще более дикие суммы на то, чтобы этот кризис устранить. Поэтому два вопроса. Во-первых, откуда взялись эти триллионы, которыми этот кризис устраняют? Потому что их, как нам известно, в основном напечатали. К чему это приводит, я думаю, нам расскажет наш ученый друг. А во-вторых, речь идет о том, с какой целью все это было сделано, чего они пытаются этим добиться и к какому состоянию вернуться.
Маленький комментарий перед тем, как мы перейдем к комментарию Глеба. Как мы знаем, в экономической теории ущербом является не только то, что мы потеряли, а то, что мы не приобрели. Я права, Глеб?
Да, несомненно. Вот те астрономические суммы, о которых мы говорим, на самом деле это капля в море. Вот Даниил, он, так сказать, поднял действительно верный вопрос. Что нам стоил этот кризис? Что нам будет стоить в дальнейшем? Те 10 триллионов, о которых мы говорили, это просто, чтобы поддержать на плаву банки, чтобы они продолжали обеспечивать оборачиваемость и ликвидность национальных валют, и продолжали выдавать необходимые кредиты для того, чтобы потребители могли покупать, а предприятия могли инвестировать, даже элементарно торговать, потому что это все равно нужна какая-то ликвидность. Но если мы посмотрим на долгосрочный эффект этого кризиса, то мы увидим, что просто даже падение акций, которое на рынке произошло, это еще 10 триллионов.
И эти триллионы могут стереться точно таким же образом, если я правильно понимаю.
Да, естественно. И это не закончится. То есть, если еще будет падение, мы увидим, соответственно, обнищание и обеднение. В принципе, что такое падение акций? Это обеднение населения. То есть, все их сбережения, ну, скажем, удешевились. Теперь огромная проблема в Америке. Все, например, социальное страхование, оно проинвестировано как будущими доходами тех же самых людей, которые сейчас, например, начинают свою карьеру, выходят на рынок, будущие поколения. Да. Где они, что они? Мы видим, безработица достигла 12%, это только начало. То есть эти люди не работают, они не будут покрывать те пенсии, которые надо будет платить людям, которые сейчас выходят на пенсию. Кто будет покрывать эти дефициты в будущем? Они огромные.
То есть отсроченный колоссальный дефицит.
То есть мы еще только начинаем в начале пути, чтобы увидеть действительно, сколько стоил нам этот кризис. Пока банки находятся в состоянии больного, которого поддерживают на искусственном дыхании, искусственной почке, искусственном сердце, все вместе, и то есть чтобы только он не умер. И сейчас как бы говорить о том, чтобы он будет бегать в будущем, это очень проблематично. Сейчас действительно остановились на очень таком, очень шатком равновесии. Говорят, что будет почти неизбежная вторая волна кризиса, и это уже говорят в открытую практически, никто не сомневается в этом. То есть мы, в принципе, говорим о действительно каком-то глобальном масштабном явлении.
Знаете, мы так и хорошо начали говорить об Америке, да, и о том, насколько все глобально, насколько все масштабно и насколько все ужасающе. И я бы хотела вступиться за Соединенные Штаты, с вашего позволения. Хочу поговорить о капитализме, да? Что происходит с такой структурой общества, да, достаточно прогрессивной, которая называется капитализм. И под сомнением он живет, или это действительно какие-то писки, дохлые кошки, да, которые последние вздохи буквально издает.
Ну, на самом деле, вот не хочу излишне цепляться к словам насчет дохлых кошек, но как раз в этой связи должен отметить, что Глеб привел очень удачный пример больного, который сейчас находится в таком плачевном состоянии, что еле-еле поддерживается его жизнь. Может быть, этот больной в том виде, в котором он существует сейчас, может, к сожалению, ему пришла пора уходить из этой жизни? Просто потому, что его жизненный путь так или иначе подошел к концу.
Уточняющий вопрос. Больна экономика, больно общество, болен весь мир. Кому уходить из жизни? Да?
На самом деле никому. Просто мы должны понять, что все эти вопросы друг от друга неотъемлемы. Современная экономика, так какой мы ее представляем, зиждется именно на определенном общественном согласии, определенной уверенности. И что с этим происходит дальше, мне кажется, как раз эти вопросы решат наше будущее. Будем мы его называть экономикой, либо каким-либо другим термином.
Замечательно. Как раз подтверждение ваших слов, Даниил, хочу сказать, что именно вера американского общества в американскую мечту и в те основные постулаты экономической структуры общества, не только экономической, капиталистической структуры американского общества, была таким, ну, можно сказать, локомотивом, да, американской экономики. Я права, Глеб?
Да, мы как бы говорим сейчас о как бы финансовой стороне вопроса и структурной стороне вопроса, но есть еще такая сторона вопроса, как вера действительно и незыблемость принципа там laissez-faire, то, что называется, что действительно свободное предпринимательство, частная собственность, дерегуляция и все вот эти вещи, которые прославляла и являлась собой локомотивом и флагманом американской экономики, сейчас все эти вещи... То есть идеология, которая лежит под основе всех этих вещей, она сейчас подвергается очень серьезному, анализу или критике со стороны, в принципе, серьезных слоев. То есть мы не говорим о каких-то, там, знаю, антиглобалистах, мы сейчас говорим о правительствах, мы говорим о мировых лидерах, которые в открытую ставят вопрос, а нужна ли нам эта схема работы, которую мы построили, в принципе, последние 100 лет. До этого была немножко другая система. Ну, об этом мы говорить будем в других передачах, но вот то, что сейчас построили, вот этот вот монстр финансовый, экономика, в том понимании, в котором мы ее видим и понимаем, может ли она существовать дальше? Или нам надо подумать о другой модели?
Замечательно. Вот как раз о возможности, о жизнеспособности существования капиталистических ценностей или об отсутствии таковой мы и поговорим во второй части нашей передачи.
Кризис, перелом, переворот, пора переходного состояния выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника – состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». Напомню, что в первой части передачи мы дискутировали на тему капиталистических ценностей. Я напомню, что капиталистические ценности – это не только свобода предпринимательства, но и законы, политика, которые обеспечивают свободный выход на рынок, которые ускоряют получение финансовых ресурсов для новых игроков и тем самым создают большой простор для конкуренции. Напомню, что конкуренция является важнейшим фактором для эффективного развития любого общества. И вот мы в первой части передачи пришли к тому, а являются ли до сих пор актуальными эти капиталистические ценности? Являются ли они эталоном? Или они себя действительно отжили и устарели?
Если мы сравним США с Европой, то мы увидим, что и там экономический бум экономического развития первичный пришелся на начало 19 века, с началом индустриализации. В чем же здесь разительная разница? Она же заключается в том, что в США понятие свободы, демократии предшествовало понятию свободного предпринимательства капитализма. Американские экономические принципы прежде всего основывались изначально на понятии свободы личности. И та американская мечта, о которой мы говорим, это свобода, если буквально перевести это с английского, то это свобода погони за мечтой. То есть каждому даются равные возможности. И мы даже видим, что многие экономические свободы были ущемлены в пользу свободы личности. Если мы возьмем, например, антикартельное законодательство, которое не позволяет большим корпорациям овладевать рынком, а все-таки дает возможность все новым и новым личностям, индивидам находить свое место в этом большом и свободном рынке. Поэтому,
то есть мы говорим об антимонопольной политике?
В Европе, скажу вкратце, капитализм пришел к власти вместе с большими фабрикантами, и демократия в Европе в основном является отражением интересов капиталистической прослойки общества, больших предпринимателей, фабрикантов, приближенных так или иначе к власти.
То есть клановая демократия такая,
клановая,
да?
Клановая демократия, протекционистическая демократия, называйте это как хотите, но понятие свободы личности, если вообще таковое существовало, то оно появилось только как побочный инструмент капиталистического развития, когда, как в США, все было с точностью до наоборот.
Я абсолютно с вами согласна. И мы знаем, что в большей части земного шара лучший способ заработать деньги – это не найти блестящую идею и упорно работать над ее осуществлением, а найти возможности хороших отношений с властью, да, или каких-то выходов на какие-то интересные национальные проекты. Мы знаем, что в Соединенных Штатах каждый четвертый миллиардер является продуктом self-made, да, то, что называется, то есть сделал себя сам.
Да.
Билл Гейтс, Уоррен Баффет и многие другие, в отличие от других стран и регионов, где совершенно другим способом зарабатывался капитал, и природа капитала, она совершенно другая.
Все-таки именно поэтому, несмотря на все эти явные преимущества американской экономики и тот положительный настрой, который заложен в ее основу, кризис начался именно оттуда. И давайте не будем думать о том, плохо или хорошо теперь предоставлять свободу развития личности или нет. Давайте подумаем сначала, что это должно было нам показать. И в отличие от тех экономистов, которым, я уверен, не принадлежит наш друг Глеб, в отличие от тех экономистов, которые сейчас готовы бросить любые средства
на спасение системы,
на то, чтобы, собственно говоря, отмотать пленку назад, и какими средствами? Мы только что увидели,
да,
как нам сказал
пример.
Наш друг, это всего лишь краешек айсберга, выступающий из воды, если я правильно понял его пример. Давайте решим, что все это на самом деле очень хорошо, и это должно нас чему-то научить.
Замечательно. Чему?
Я, наверное, добавлю и продолжу, и поддерживаю то направление, которое совершенно правильно взял Даниил, потому что это действительно этот вопрос, которым задается сейчас во всех слоях общества. Как дальше жить будем, что называется? Раньше нам говорили, что есть умные дяденьки, которые все понимают, их называют экономисты, или политики, или юристы, или аналитики, или еще кто-то в высших слоях, которые понимают, что они делают.
Мозговой центр человечества.
Да, они нам продавали все эти удивительные инструменты и все остальное, и продавали нам идею свободного рынка, и продавали нам много разных интересных и правильных, в общем-то, идей. Самая передовая идея, как Данил правильно сказал, была свободный капитализм, так, или социализм, который пытались построить в России. То есть и социализм, и капитализм у нас пришли к краху. Что дальше? Никто не знает. То есть развивать ли нам общество и подавлять индивидуума вроде как не сработало в России. Развивать личность и, так сказать, общество встанет в стороне, и личность развивается сама, тоже не получилось.
Что же нам делать?
То есть мы как бы стоим на такой развилке, и в то же время, что надо сказать, что все вызовы, которые стоят сейчас перед нами, не являются национальными, не являются даже наднациональными, они являются общечеловеческими и глобальными. Для этого и ответ, как все понимают, очевидно из самого вопроса, что должен быть что-то глобальное, общечеловеческое и что-то новое. То есть, вот единственное, вот в этих рамках можно пытаться искать ответ, что называется, под лампой. Вот под лампой это вот тут.
Интересно, Греб, как Греб сказал, вот эта глобальность, она именно заключается не в том, что в международности, в наднациональности, она именно заключается в том, что это одновременно касается всех и лично каждого из нас. Свободный рынок должен был обеспечивать свободу личности и максимальное ее индивидуальное развитие. А потом мы подменили тем, что максимальное экономическое благополучие – это и есть, собственно говоря, наша свобода.
То есть, если я вас правильно поняла, вы сейчас говорите о том, что благополучие, в частности экономическое, является средством, да, а не целью.
Оно должно было им быть, оно стало целью.
Оно стало целью.
Да, то есть нам показали все. Нам прокрутили два, скажем, ну, условно,
сценария.
Два полнометражных кинофильма. Да. Один развивался по системе капиталистической,
да.
А второй, наоборот, на полном ее ущемлении в пользу различных тех или иных идеалов,
и
включая, опять же,
фиаско.
Общее благополучие. И оба потерпели фиаско.
То есть, получается, если обе системы, да, как бы оба подхода оказались неэффективными, да, то, может быть, попробовать как-то воспользоваться опытом, действительно, вот этих вот двух подходов, опытом этих двух систем, и попытаться создать какой-то симбиоз.
Я говорю о том, насколько возможно, в принципе, понять, что мое благополучие, даже не экономическое, а просто мое ощущение этой жизни абсолютно зависит от кого-то другого, от неограниченного количества других людей, к которым я вроде бы не имею никакого личного отношения и ответственность за которых вроде бы нести не должен. Но, тем не менее, этот кризис показал нам, насколько эта взаимозависимость сильна.
Хорошо, она сильна. И...
Осознание проблемы – это первый шаг на пути к ее разрешению, если она такое есть, в принципе, если мы можем его найти вот сейчас в этом разговоре в ограниченном количестве, в ограниченном нашем формате. Но я думаю, что это совершенно правильно, то есть постановка вопроса, действительно мы все связаны. Значит, мы должны каким-то образом, отталкиваясь от этого, построить какую-то модель нашего существования, которая принимает в расчет интересы других людей. Как этого добиться, чтобы каждый из нас изнутри это почувствовал, что так и есть. Я связан, я должен думать о ком-то, я должен принимать в расчет какие-то события, которые не связаны непосредственно с моим огородом, с моей делянкой, с моей фермой, с моей там семьей, с моими детьми, а что-то кроме этого. Вот. И что-то вот это кроме этого, оно находится между нами, оно не находится... в банке, оно не лежит на счете, оно не конвертируется в различные, так сказать, по различным курсам, а это что-то, что внутри нас сидит.
Между нами.
Или между нами.
Потому что в нас-то заложено только вот это естественное стремление к благополучию. Но вот эта вот взаимная связь должна показать, что именно что-то между нами, в отношениях между нами. Речь идет в основном о доверии. В тот момент, когда в Америке это все держалось на самом деле на абсолютном доверии, которое питали вкладчики ко всем этим финансовым структурам. И теперь, как мы видим, это доверие уже не восстановить ничем. Перед Европой стояла угроза марксизма, которая объединила в свое время капитал с властью. А сейчас в Америке капитал бежит к власти за помощью, спасаясь от негодующих инвесторов.
И действительно доверие... получает эту помощь, да?
Доверия нет. Мы видим, что индивидуальное развитие не способствует в конечной своей стадии доверию. Надо восстановить не только доверие, надо восстановить ту самую связь, которая изначально дает, собственно говоря, дает нам жизнь как обществу, я подозреваю, дает нам жизнь как и, скажем так, живым индивидуумом в принципе. Не знаю, нет слов просто, это пока что может быть на уровне эмоций достаточно.
Но я тогда, с вашего позволения, приведу вам цитату величайшего экономиста всех времен и народов, да, Джона Мейнарда Кейнса. Он в своей статье «Великое падение о депрессии 20-х годов в Америке» сказал, что «мы навлекли на себя колоссальные неприятности, не справившись с управлением тонкой и сложной машиной, механизм работы которой мы не до конца понимаем». Результат таков, что богатство и процветание могут стать недостижимыми на какое-то время, может быть, довольно долгое. Да? То есть, не напоминает ли это нам и текущую ситуацию, текущую рецессию?
Я думаю, он сам не подозревал, насколько он прав.
Абсолютно. Как то поколение экономистов, которые пережили Великую депрессию, когда развинтилось и раскрутилось и распалось на части, на колесики, на винтики, вот... то, что казалось незыблемым, то есть это государство, это банки, это финансовые системы, рынки вдруг распались. И вдруг люди увидели за этими всеми механизмами, которые они сами же и создали, простую, такую достаточно простую и незыблемую истину, что на самом деле все это искусственно, все это временно, и это все создано нами, и это все может быть разрушено. Ну, то, что сделали, это быстро-быстро залатали эту дырку и сказали, мы об этом думать не будем. Давайте оставим это на потом. То же самое пытается сделать и сейчас. Как-то гипсом закрасить эту действительность, в которой пугает, в которой мы, у нас нет инструментов, чтобы начать ее исследовать даже. Эта проблема не решается механизмами и инструментами обычной экономической теории. И мы вышли за нее рамки. Это уже очевидно, и об этом все говорят. Теперь, что придет в замену? Я думаю, что вот то, что сказал Даня, это было очень интересно, действительно, вот эта вот мысль о том, что это должно быть какой-то смена фазы, это должно быть что-то такое новое, к чему нас предводит, в принципе, достаточно явно уже намекают. То есть, ребята, у вас не получится так сделать, у вас не получится залатать дырку, у вас в этот раз не получится. Почему? Потому что мы уже просто вышли за рамки, когда это можно чем-то залепить, уже дыра больше, чем все средства, чтобы бросить на ее закрытие.
Ты знаешь...
Что-то надо новое. А новое, оно лежит вне пределов обычной вот такой логики, что я буду богат, а все будут бедны. Ну, не
даже
получается.
Пусть другие процветают, но покуда покуда я буду.
Да, и не трогайте меня, и оставьте меня в покое, я хочу быть один, независимо, свободной личностью.
Мое, мое, твое, твое.
Мое, твое, твое. В чистом виде. Не работает. Что дальше? Видимо, надо что-то искать новое.
А что же дальше, наши дорогие слушатели? Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти в следующих наших передачах. Будьте с нами.
Всего хорошего. Всем хорошего. Спасибо большое.
Спасибо моим гостям.
Спасибо.